нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. 12 часов, 10 минут. Вот я как раз дождался секунды. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман. У меня два объявления. Одно связано с общими нашими историческими темами. Это о дилетантских чтениях. 27 декабря будут дилетантские чтения в историческом музее. Спешите, потому что билетов осталось очень мало. Мы будем там выступать с Алексеем Венедиктовым. И тем-то у нас Александр III, любимый царь президента. Да.
Ну, в общем, это не скрывается.
И... Да. Да. Раньше мы как-то больше любили Екатерину. Вот. А вот Александр III теперь наступил у нас. Во всем. Да. И 27 числа в 19 часов, пожалуйста, и покупайте билеты. Билеты еще есть, не так их много осталось. Это первое объявление. Второе. Я вот посмотрел на сегодняшнюю программу нашу, на ее тему, и вспомнил, что предстоит такое страшновато мучительное мероприятие, начиная с января 2018 года. Используя подшивку и вот коллекцию, приобретенную тем же Венедиктовым, будет вставка еженедельная в программу «Вот так» и будет называться «Вот так известие». Это известие 1938 года, которое не то что читать, а открывать-то как-то не очень приятно. Вот, но будет каждую неделю по субботам мы будем такую 5-7-минутную штучку делать, о чем писали «Известия», и сопровождать это, естественно, цитатами и звуками, как и мы сейчас о 38-м годе будет. И тоже с некоторым звуком потом вы увидите. Это «Третий московский процесс», «Право-троцкийский блок», «Бухарин», «Рыков» и другие. Было замечательное развлечение в советское время. Развлечение стоять в очереди в иллюзион, записываться. И записываться именами участников процессов, там, подсудимых. Ну, так, избегая Бухарина, например, там, например, и Каменева, Зиновьева. Но когда выкрикивали на перекличке на всю Ивановскую, то есть на всю перед иллюзионом площадь.
Сокольников.
Да.
Радок.
Да, Радок, да, я там и так далее. Вот когда это было необычайное развлечение. Проходило. Да. Удовольствия было много, в отличие от процесса. Итак, какого президента перечитаем? Это как вопрос. Мне 3,62, вот выбейте какой. В какое дело? В кондитерский, да.
Да, но дело-то у нас на самом деле сегодня не веселое. На самом деле это далеко не первый, конечно, открытый процесс того времени. Открытые процессы начались еще в конце 20-х. Сначала над вредителями, буржуазными специалистами, да. Там Шахтинское дело, да. Процесс промпартии и так далее. Но вот в период так называемого Большого террора, 36-39, будут три процесса, которые принято называть просто под номерами. Первый московский процесс, или его официальное название, процесс антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Он также более известен, наверное, как процесс 16, как процесс Каменева и Зиновьева, которые были главными обвиняемыми по этому процессу. Дальше не прошло и, извините, полугода. В январе 37-го второй московский процесс. Процесс так называемого параллельного антисоветского троцкистского центра. Процесс 17. Главные обвиняемые Пятаков и Радок. Вот по нему Серебряков, по нему Сокольников. Практически сразу же после этого процесса проходит пленум ЦК, на котором предъявляются, выдвигаются обвинения против Бухарина, Рыкова.
Да.
И в течение нескольких месяцев они подвешены, создана комиссия во главе с Анастасом Ивановичем Микояном из 30 членов ЦК, которая должна рассмотреть обвинения против них. Мнение такое очень распространенное в литературе. Решение Сталин уже принял, но вот он играет как кошка с мышкой. Да? Ему интересно посмотреть, как они будут оправдываться, докуда они сами дойдут в своих саморазоблачениях и самооправданиях. Ну и далее, 2 марта 1938 года, открывается вот этот третий московский процесс, который назовут совершенно абсурдным в данной ситуации словосочетанием процесс правого троцкистского центра, да, вот где правые, где троцкисты, как можно назвать лидером правых троцкистов левого коммуниста Николая Ивановича Бухарина.
Вот там, ну вот, вот там-то и сходится. И вот это все, все это доказывается. И с помощью советской схоластики доказывается все.
Ну, можно вспомнить знаменитую фразу Сталина, что тот, кто пойдет налево, тот непременно когда-нибудь направо. Да? Председательствует, как и во всех этих процессах, армвоен-юрист Василий Васильевич Урерих. Его правой рукой тоже, как и во всех трех этих процессах, будет корпусной воен-юрист Иван Осипович Матулевич. Матулявичус, он уроженец Литвы, он литовец. Этот человек, ну, в общем-то, сделает карьеру чуть меньшую, чем Ульрих, но такую же, что называется, прочную, однозначную, по одному ведомству. У него будут и собственные, что называется, звездные часы, в частности, в ленинградском деле. Он будет председательствующим в 50-м году. Но вот интересно, Матулевич один из очень немногих советских судей, который доживет до, ну, не наказания, потому что наказание будет достаточно символическим, но, по крайней мере, до развенчания уже в послесталинские годы. Он будет обвинен в вынесении необоснованных приговоров, он будет лишен воинского звания генерал-лейтенант, но, тем не менее, почетная пенсия союзного значения, но, тем не менее, консультант Верховного суда до конца жизни, похоронен на Донском. Ну, а вот третье лицо в этих процессах менялось, в данном случае это будет диввоен-юрист Борис Иванович Ивлев. Все они, естественно, члены военной коллегии, а Ульрих – председатель военной коллегии Верховного суда. И на всех трех вот этих вот открытых московских процессах государственным обвинителем будет Андрей Януарьевич Вышинский, которому мы сегодня предоставим слово не только в моем исполнении, но и в его собственном. Все, почти все обвиняемые, как официально было объявлено, отказались от защитников, заявили, что они будут себя защищать сами. Но, тем не менее, два адвоката на этом процессе присутствовали. Это адвокаты с дореволюционным еще стажем работы в качестве присяжных поверенных. Это Илья Давидович Брауда и Николай Васильевич Комодов, члены Московской коллегии защитников. Они защищали трех врачей, которые пойдут по этому делу. Дело в том, что состав обвиняемых, он такой довольно, надо сказать, пестрый.
Пестрый, да.
С одной стороны, это, ну, скажем так, условно политики. Помимо Бухарина можно назвать, например, Кристинского. Да? То есть это старые большевики с большим дореволюционным стажем и так далее. Особняком несколько стоит Генрих Ягода, который тоже идет по этому процессу. Но, кроме этого, да, есть региональные партийные руководители, в частности, двое руководителей партии Узбекистана. Об одном из них, об Экрамове, будет в перестроечное время опубликованы воспоминания его сына. И, кроме этого, значит, вот врачи, которых обвинили в том, что они, используя вредительские методы лечения, уморили, можно сказать, Горького, его сына Максима Пешкова, Минжинского и Куйбышева. Вот зачем такая эклектика? А дело в том, что организаторам процессов очень важно было показать, что эти люди не просто предатели, которые находились в связях с изменником Троцким и Удушкой, да, и с там, всеми маломальски значащими иностранными разведками, и белогвардейской, соответственно, белогвардейским охвостем за границей, но что они отдавали приказы, в результате которых погибали люди. То есть, вот им шили такую вот не только политику, но политическую уголовщину, так сказать. Да? Обвинения в основном состояли из двух больших блоков. Первый большой блок, наверное, главный, но немножко менее наглядный, чем второй, это шпионаж против советского государства и измена родине. Надо сразу сказать, что все, почти все обвиняемые, был 21 человек, на этом процессе не запирались, признавались, называли друг друга. Пожалуй, единственное такое вот исключение, которое даже вызвало в начале процесса определенную заминку, и на 15 минут пришлось прервать заседание, видимо, организаторы и судьи будут совещаться, собственно, что с этим делать, когда Кристинский на вопрос председательствующего, признаете ли вы себя виновным, заявил, что нет, что показания, которые он дал на предварительном следствии, он не подтверждает, что они были даны под давлением. Через некоторое время на последующих заседаниях Кристинского вынудят отказаться от этого своего показания и вернуться к первоначальному. Вот, собственно говоря, отрывки из обвинительного заключения. Следствием установлено, что большинство главарей право-троцкистского блока, обвиняемых по настоящему делу, осуществляло свою преступную деятельность по прямому указанию Троцкого и по планам, широко задуманным и разработанным в генеральных штабах некоторых иностранных государств. Агент германской разведки, видный троцкист, обвиняемый Кристинский, на допросе в прокуратуре Союза СССР 2 декабря 1937 года заявил: «На шпионскую связь с немцами я пошел по прямому заданию Троцкого, который поручил мне начать по этому поводу переговоры с генералом Сектом». Напомним, что генерал Сект – это человек, который воссоздал Рейхсвер после Версальского договора, после всех вот этих ограничений.
С огромной помощью Советского Союза.
Да, можно сослаться на небезупречную, но очень информативную книгу, которая появилась в 90-е, мне кажется, годы. «Фашистский меч ковался в СССР». Там приведено много, в том числе и документальных свидетельств, сотрудничества в подготовке танкистов, подготовке летчиков, вообще в подготовке кадров в использовании советских военных училищ для обучения там германских специалистов, использование германских преподавателей для обучения, соответственно, красных командиров и так далее, и так далее.
Кстати, была книга в советское время, которая содержала очень большой фактический статистический материал и структурный по возрождению Рейхсвера. Это книга такая была, и там очень прозрачные были намеки, как это делалось. Это «Оруженосцы Третьего Рейха» была такая книга. Необычайно интересная.
Да, меня прошло.
В 70-х годах. И вот тогда мы очень много, зная о Рапало, зная о последующем сотрудничестве, очень много оттуда узнавали.
Касаясь обстоятельств установления связи троцкистской организации с немецкой разведкой, обвиняемый Кристинский показал, что он зимой 21-го года вел с командующим германским Рейхсвером, генералом Сектом, переговоры о получении от Рейхсвера денежных связь для ведения троцкистской подпольной работы взамен предоставления троцкистами немецкой разведки шпионских материалов. Я напомню, что в это время Троцкий еще нарком военмор.
Да.
Обвиняемый Кристинский по этому поводу показал. Троцкий поручил мне по приезде в Берлин завязать по этому вопросу переговоры с генералом Сектом. Эту директиву Троцкого я выполнил. Говоря далее о своих сообщниках изменнической деятельности, показал. С генералами Сектом и Хассом мы договорились о том, что будем содействовать Рейхсверу в создании на территории СССР ряда опорных разведывательных пунктов путем беспрепятственного пропуска командируемых Рейхсвером разведчиков, и что мы будем снабжать Рейхсвер разведывательными материалами, то есть, попросту говоря, будем немецкими шпионами. За что Рейхсвер обязался ежегодно выплачивать 250 тысяч марок в виде субсидий на контрреволюционную троцкистскую работу. Как установлено следствием, обвиняемый Раковский в связи с его пребыванием в Японии летом 1934 года получил от Пятакова указание, Пятаков осужден уже по предыдущему процессу, указание о том, что, цитата, нужно усилить одновременно и внешнюю деятельность в смысле контакта с враждебными СССР правительствами, надо попытаться использовать поездку в Токио и, что вероятно, предпримет необходимые шаги в этом направлении. Это поручение обвиняемый Раковский выполнил, находясь в Токио, действительно установил преступную связь по этому поводу, показал, цитата, все эти обстоятельства имели своим логическим, практическим последствием тот факт, что я стал со временем моего пребывания в Токио прямым агентом-шпионом, будучи завербован для этой цели по поручению господином Н, влиятельнейшим политическим деятелем капиталистическо-феодальной Японии и одним из крупнейших ее плутократов.
А что же господина-то не называют Н?
Ну, у нас дипломатические отношения с Японией. Тот же обвиняемый Раковский, говоря о связи врага народа Троцкого с английской разведкой, показал Троцкий, как мне было известно, непосредственно являлся агентом Intelligence Service конца 26-го года. Об этом мне сообщил сам Троцкий. Удивительно, что своего агента Великобритания не пригрела. Да, и пришлось ему, бедному, мыкаться по северу Европы.
Они не могли его разоблачить.
Ну, наверное, да, не хотели раскрывать. Обвиняемый Рыков полностью подтвердил наличие изменнической связи правых с фашистской Польшей, показав группу участников организации правых в соответствии с указаниями Центра правых и моими личными указаниями в целях осуществления наших заговорческих изменнических планов, установил связь с фашистской Польшей, с польскими разведывательными органами, в частности. Говоря далее о планах отторжения от СССР Белоруссии, обвиняемый Рыков показал, общая формула, на которой мы тогда сошлись, сводилась к тому, что в переговорах с поляками мы пойдем на отторжение от СССР Белорусской Советской Республики, на создание в кавычках независимой Белоруссии под протекторатом Польши. Ну и вот таких показаний, таких обвинений, это примерно, ну даже, мне кажется, больше половины по объему обвинительного заключения. Вторая часть,
да,
которая должна была продемонстрировать советскому народу конкретные преступления, вот не планы отторгнуть Белоруссию, не вот эти мифические четверть миллиона марок, а вот совершенно конкретное дело. Вот есть люди, которые недавно умерли. Сергей Миронович Киров, Вячеслав Рудольфович Минжинский, Алексей Максимович Горький, а также заговор против Владимира Ильича Ленина в 18-м году. Вот знаете, мало в чем формула «Ленин умер, но дело его живет» так ярко разворачивалась, как вот в том покушении 31 августа 18-го года, когда сначала обвинена Каплан, потом, когда нужно, туда добавили эсеров на процессе 23-го года, а вот сейчас выясняется, к этому делу имели отношение ближайшие соратники Ленина по партии.
Да, и совсем не зря в фильме «Ленин в 18-м году» оттуда там как-то такой мелькает человек до боли, просто похожий на Николая
Ивановича Бухарина. Совершенно верно. Переход право-троцкистского блока к террору обвиняемый Рыков мотивировал следующим образом, цитата, «При нелегальном заговорческом характере контрреволюционной организации правых, при отсутствии какой-либо массовой базы для контрреволюционной работы, при отсутствии надежды каким-либо другим путем прийти к власти, принятие террора и дворцового переворота давало, по мнению Центра, какую-то перспективу». Да, вот как поработали следователи. Условий-то нет для победы правых в стране, поэтому вот они, значит, в своем озверении стремлении нагадить советскому государству, превращаются в такую вот дворцовую группу заговорщиков. Обвиняемый Бухарин, признавший на следствии, что на путь террора право-троцкистский блок стал еще в 1932 году, показал следующее. В том же 1932 году при встрече и разговоре с Пятаковым я узнал от него о его свидании с Седовым и получении от Седова прямой директивы Троцкого перейти к террору против руководства партии и советской власти. Напомню, что Седов сын Троцкого.
Да-да.
Должен также признать, что по существу тогда мы и пошли на соглашение с террористами, а мой разговор с Пятаковым явился соглашением о координации наших с Троцким действий, направленных к насильственному свержению руководства партии и советской власти. О причинах, побудивших право-троцкистских заговорщиков на неслыханное по своей чудовищности убийство Алексея Максимовича Горького, обвиняемый Егода показал. Объединенный центр право-троцкистской организации в течение долгого времени пытался обработать Горького и оторвать его от близости к Сталину. Хорошая формулировка, оторвать от близости. В этих целях Горькому были представлены Каменев, Томский и ряд других. Но реальных результатов это не дало. Горький по-прежнему верен Сталину и является горячим сторонником и защитником его линии. При серьезной постановке вопроса о свержении сталинского руководства и захвате власти, право-троцкистами центр не мог не учитывать исключительного влияния Горького в стране, его авторитет за границей. Если Горький будет жить, то он поднимет свой голос протеста против нас. Мы не можем этого допустить, поэтому объединенный центр, убедившись в невозможности отрыва Горького от Сталина, вынужден был вынести решение о ликвидации Горького. Показания обвиняемого...
Мучительное решение.
Показания обвиняемого Ягоды полностью подтверждаются обвиняемым Рыковым, который показал. Ну и так далее. Допросили врачей, которые вредительски лечили упомянутых людей. Обвиняемый Левин подтвердил, что, получив от обвиняемого Ягоды поручение ускорить наступление смерти Минжинского, он, Левин, решил привлечь к осуществлению этого преступления доктора Казакова. Обвиняемый Левин показал: «Я сказал, что лучше всего это может сделать Казаков, так как он действует препаратами, которые сам бесконтрольно приготовляет в своей лаборатории. Что он впрыскивает, известно только ему одному». После предварительных подготовительных бесед с Казаковым я передал ему полученную мной директиву от Ягоды. Он вначале очень колебался, боясь раскрытия преступления, но потом согласился. Я не спрашивал, что он применял, тем более, что он обычно засекречивал свои препараты. Но я знал, что возможности в этом отношении у него широкие. И вот понимаете, это создавало, по крайней мере, у простого советского зрителя, а это все снималось на пленку, это будет показываться в новостях перед киносеансами и отдельно. Отдельные будут собрания трудящихся, создавал совершенно определенное впечатление.
38-й год, третий московский процесс. Продолжим через 5 минут.
Нет, нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Возвращаемся на процесс. Суд при царе был институтом, а коммунизм его превратил в расправу.
Превратил в расправу.
Кто все это придумал? Иосиф Сталин или есть зерно правды?
Ну, вы найдете в интернете без труда публикации, в которых утверждают, что там не зерно, а там практически все правда, за исключением, может быть, некоторых отдельных передергиваний. Придумал это, безусловно, Сталин, и за всем этим чувствуется рука режиссера не просто достаточно добросовестного и внимательного к мелочам, а режиссера вдохновенного, режиссера, который думает над тем не только что, но и как это все показать. И есть свидетельства, и прямые, и косвенные, прямые о том, что Сталину докладывали несколько раз в день о ходе процесса, что он читал материалы, сохранилась его правка на отдельных документах, где он давал указания, какие-то акценты усилить, какие-то что-то. Например, после процесса стенограмма была достаточно оперативно разослана в регионы, ну, как секретные документы для, так сказать, особо посвященных, а затем собраны были все эти номерные материалы, и потом будут разосланы, откорректированы. А что убирали? Убирали словословие, в частности, в последних словах обвиняемых, словословие в адрес Сталина. Вот он подумал и решил, что не надо, чтобы они восхваляли Сталина. Вот от них не надо. Хотя, видимо, решил не сразу.
А кто верил в эти сказки, пишет, из Казани нам пишет, в эти сказки, кроме зомбированных простых смертных?
А где были? Было много незомбированных сложных смертных.
Да. Нет. А непростые смертные сидели и знали, что они могут быть следующими.
Ну вот я вам назову одного такого непростого смертного, который, конечно, понимал, что, по крайней мере, значительная часть того, что говорится, это брехня. Это Илья Григорьевич Эренбург, который, если верить его воспоминаниям, знаменитым «Люди. Годы. Жизни», он не хотел идти на этот процесс, но ему передали пропуск с словами Кольцова, который распорядился этот пропуск ему прислать на процесс: «Пусть идет, посмотрит на своего приятеля». Дело в том, что Эренбург учился в одной гимназии в одно время с Николаем Ивановичем Бухариным. И Эренбург вынужден был пойти, потому что, как он сам пишет, я понимал, чьи это слова. То есть Кольцов не автор, да, Кольцов передаточная инстанция.
Да. Кольцов, напомним вам.
Да, ну мы делали передачу. Да. Значит,
зачем процесс нужен был?
Вы знаете, значит, эти процессы имели, конечно, в первую очередь внутреннее значение. Показать, до какой степени в стране враги проникли вот во все это дело. Сталин прекрасно понимал, что просто убрать руководителей, ну, в общем, первого уровня, это значит вызвать слухи, что Сталин зачищает вокруг себя поляну именно с какими-то властолюбивыми целями. А вот показать, что они враги, что Сталин и славные органы вовремя, так, как говорится, похватились и их разоблачили, это, конечно, важно. И действительно, большинство советских людей, я думаю, верили в то, что все это действительно люди. Люди сидят на скамье подсудимых, люди неплохо выглядят, они там, да, не с выбитыми зубами, не со сломанными руками. Теперь мы понимаем, опять-таки, как с ними работали. Это и конвейеры, это и, значит, спать не давали. Это, видимо, ну, по крайней мере, в других процессах применялось. Возможно, гарантировали жизнь. Возможно, даже говорили, что... немножко посидите, а потом вас направят там на партийно-хозяйственную работу на Дальний Восток или куда-нибудь в Сибирь.
А как они могли в это верить, когда уже прошел весь 37-й?
Ну, так утопающий-то хватается за соломинку. В этом смысле резервы человеческой психики необъятны, она очень гибка, но так или иначе, в общем, работала. И Эренбург, конечно, понимал, что это все постановка, но, ну, а что тут скажешь, да? Думаю, что Алексей Николаевич Толстой, который тоже присутствовал на всем этом, тоже понимал. Конечно, иностранные корреспонденты, некоторое количество которых было в Доме Союза на, Союзов на всех процессах, понимали, что это постановка. Хотя вот Фейхтвангер, если ему верить, за чистую монету все это принял, да? А Андрей Жид, например, нет. Тут по-разному, конечно, люди на все на это реагировали. Звездой этих процессов был Андрей Вышинский. Сейчас мы предоставим ему слово непосредственно, но вот стиль его выступлений. Свою собственную роль в этой банде Бухарин пробовал изобразить как роль теоретика. На четвертый день процесса, когда уже были полностью разоблачены уголовно-шпионские преступления этого так называемого блока, он не постеснялся заявить буквально следующее. «Я главным образом занимался проблематикой общего руководства, идеологической стороной, что, конечно, не исключало ни моей осведомленности относительно практической стороны дела, ни принятия целого ряда с моей стороны практических шагов. Извольте оценить роль этого господинчика, занимающегося якобы не руководством всевозможных и при том самых чудовищных преступлений, а проблематикой этих преступлений, не организацией этих преступлений, а идеологической стороной этого черного дела. Оцените роль этого господинчика, который ведет самую оголтелую вредительско-подрывную работу, используя по собственному признанию все трудности советской власти, который готовит и кует черную измену родине, готовит поражение своей страны в войне с фашистскими врагами и думает прикрыть свою измену, развязанной и циничной болтовней об использовании войны, которая прогностически стояла в перспективе». Ну, давайте послушаем самого Андрея Вышинского, поскольку сохранились, да, записи соответствующие.
Вот они, эти элементы. Вот они, эти лазутчики и разведчики японского империализма в нашей стране. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Они даже сговаривались о том, как этих, кто откроет фронт по их собственному приказанию, отдать под суд и судить, чтобы сыграть, как выразился цинично Бухарин, на патриотических лозунгах. Я вам процитировал, товарищи судьи, на одном из заседаний судебного следствия также то показание Бухарина, где он говорит о поднимающейся, о громадной, о высоко уже поднявшейся волне советского патриотизма, который не позволит играть своей страной никому и никогда, который не позволит замышлять измену в своем доме безнаказанно, который за каждый шаг этой подлой измены потребует расплатою, головою, жизнью изменников. Они готовят измены, они готовят открыть фронт нашей страны, они готовят открыть границы нашей страны, они готовы открыть широко ворота иностранному завоевателю, но они хотят изобразить это дело так, как будто это черное дело каких-то иных чужих рук, против которых они, видите ли, вот эти вот иезуиты и фарисеи, эти иуды Искариоты и Василий Ишуйский поднимают теперь свой голос подлинного советского патриотизма. Игра разоблачена. Маска предательства с их облика, с их лиц сорвана, и сорвана раз и навсегда.
Да, потрясающе.
Ну, чувствуется школа...
Сколько раз я это слышал, да.
Чувствуется школа дореволюционного присяжного поверенного, все-таки, которым он успел побыть у, у Малентовича. Да,
отдыхалка какая.
Да.
Какие он периоды выдает.
Модуляции,
да.
Словарный запас богатейший, да, гиперболой владеет, аллюзией, аллегорией, всем метонимией, всем практически. Ну что, Вышинский, конечно... триумфатор на этом процессе. Безумно жалко смотрелись хорошие адвокаты Брауда и Комодов. К этому времени уже окончательно был выработан стиль выступления советского адвоката на политическом процессе. Конечно, те, кого мы защищаем, преступники, преступники непростительные, преступники ужасные, да, мы можем просить только об одном, взывая к милосердию советского суда, сохранить им жизнь. Поскольку они защищали только врачей, то вот такой еще аргумент, например, у Брауды прозвучит, он защищал Левина. Вот, дайте ему возможность, он хороший врач, тем не менее, дайте ему возможность, вот он осознал, он еще пользу может принести. Не помогло, Левина расстреляют.
Ну да, кто ж пойдет такому врачу лечиться?
Ну да, да, да. Вот у известного в послевоенное уже время адвоката Риты Марьяш есть такое воспоминание. Читая речи знаменитых дореволюционных адвокатов, я понимала, что такие выступления в советском суде невозможны, они просто не будут поняты. Однажды, в начале 50-х годов, в Вильнюсе, в кассационной инстанции, я услышала выступление известнейшего советского адвоката Ильи Брауда. Он защищал женщину, еврейку, которая после войны была опознана как помощница-надзирательница в нацистском концлагере. Речь Брауда была красочной и убедительной, я слушала его с благоговением, но и здесь присутствовали все те же заискивающие нотки, как так часто звучавший из уст рядовых советских адвокатов. Защитник в уголовном процессе воспринимался судом как пустая, порой досадная формальность, и это не могло не отразиться на качестве судебных выступлений. Судьба подсудимого чаще всего уже была предопределена, и никакие психологические экскурсы, положительные характеристики, справки о состоянии здоровья, семейном положении, занятиях спортом или в кружках самодеятельности не могли повлиять на исход дела. Тем не менее, вот иллюзию соблюдения законности важно было на этом процессе создать, и, вероятно, поэтому, помимо того, что вот были адвокаты, не все подсудимые были приговорены к смертной казни. 18 человек были приговорены к смертной казни, а троим были в качестве приговора вынесены длительные сроки лишения свободы. Это ненадолго продлит их мучения, потому что приговоренные к смертной казни будут практически сразу же расстреляны на полигоне Коммунарка и там же захоронены где-то. А троих приговоренных к длительным срокам заключения расстреляют при отступлении в Орловской тюрьме, когда немцы будут в 41-м подходить к Орлу. Да, их расстреляют там, так что это, в общем, ненадолго их жизнь продлит, прямо скажем. Но, тем не менее, вот для того, чтобы создать ощущение, что советский суд не чохом действует, а тщательно взвешивает меру вины каждого и при возможности руководствуется соображением милосердия, вот такой вот приговор прозвучал. Вот, собственно говоря, таким образом это дело выглядит. Вот здесь спрашивают, значит, неужели Горького все-таки кто-то убил? Ну, серьезных аргументов в пользу этого нет.
Да, нет аргументов не в пользу того, что убили троцкисты, правые или право-левые и всякие прочие ягоды. Нет и аргументов, что от него избавились, как потом тоже достаточно популярная версия была, ну, сами. То есть, сам Сталин и так далее.
Ну да, имея в виду вот этот знаменитый визит Сталина и Ворошилова к больному Горькому.
Да,
Горький тяжело болел. Он был, во-первых, мягко говоря, не молодым человеком. Во-вторых, вел крайне нездоровый образ жизни. Он курил одно от одной, выкуривал несколько пачек папирос в день всю свою жизнь. Поэтому даже его, в общем-то, богатырское когда-то здоровье было, конечно, серьезно подорвано. Вот. Психологически он находился последние годы жизни в очень непростом состоянии. Так что ни Горького, ни Меньшевского.
Вообще люди иногда умирают как-то так естественным образом.
Действительно, да.
Дальше.
Вот здесь Лена говорит, Камил Акрамов имеет в виду, писал и говорил, что в конце процесса на скамье подсудимых сидели двойники. Вы знаете, была такая версия. Она была одной из попыток объяснить, почему эти люди, прошедшие подпольные тюрьмы, дореволюционные тюрьмы и каторги, вот так вот, что называется, активно сотрудничали с организаторами процесса. Но на самом деле, во-первых, это были уже другие люди,
да,
другого возраста, другой ситуации. Одно дело их судил враг, другое дело их судили свои. И психологически это было, конечно, несравненно более тяжелым случаем. Ну и кроме того, ну тот же Оренбург, ну, Бухарина знал просто очень хорошо. А некоторых других подсудимых он знал тоже лично. И того же Рыкова неоднократно с ним встречался. Нет, это были они.
Это были они. Не были ужасно, они. Скорее всего, были они. А почему никто из тех, кого судили, не сбежал раньше? Ведь их не репрессировали в один миг. Признаков было много. Было. Было. Все как-то тупо... Смотрите, Антон из Красноярска. Мы очень много говорили об этом. И очень много размышляли все. И вот я помню наш разговор с Машей Слонем. Вот почему, там, когда была возможность, не уехал ее дедушка Литвинов. Как мы говорили, и о моих тоже родственников из наркомендела и так далее. И здесь еще очень важный фактор. Во-первых, они совершенно справедливо считали и власть эту, и страну нашу считали своей. И для того же Бухарина было немыслимо куда-то исчезнуть. Для него это была дискредитация всего, и революции, и всего, что они делали. Это было невозможно. Для очень многих людей это было просто внутренне невозможно.
Даже. Ну и потом, смотрите, ведь даже большинство военных, в общем, не застрелились, не попытались убежать.
Хотя Гамарник.
Гамарник застрелился, Гай пытался убежать, как известно, да. Но это отдельные случаи. Отдельные случаи.
Здесь вот очень много всевозможных наслоений. И потом... В подавляющем своем большинстве эти люди были никакие, ни враги, ни заговорщики, они бы действовали не так. Никакие. Это люди были, которые вот сейчас все это каким-то образом выяснится. Каким-то образом. Мы переломим, но мы делаем очень большое дело. Мы должны там защищать страну, потому что у нее действительно есть враги, думали военные. Мы должны поддерживать линию, потому что кто ж как не Сталин может единственное устойчивость государства поддерживать. Это все целое.
Как правильно пишет нам один из слушателей из Москвы, дело в детях, любимых женах. Ведь еще и заложники были.
Конечно. 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 У Бухарина их было сколько.
Да. Вот сообщение, надеюсь, все палачи получили по вечной
я
сковороде.
Я тоже очень на это надеюсь.
Ну что же, это Кантово доказательство бытия Божия. Необходима вера в гарант справедливости.
Вот я тоже очень на это надеюсь. Вот если мы перешли уже к такой вещи, как доказательство того или иной, той или иной формы бытия Бога и спора по этому поводу, то давайте мы все-таки к 500-летию реформации вернемся.
Да, мы же обещали и все как-то откладывали.
Были жертвы, которые совершали реформацию, и католическая церковь их преследовала, а были и жертвы самой реформации.
Да.
Сейчас мы к ним и обратимся. Суд над Томасом Мором по обвинению в государственной измене. Англия, 1535 год. Это, между прочим, близкий к нашим процессам случай, потому что Томас Мор – это человек, который Тюдором служил верой и правдой, и всеми идеями, и идеологией. И утопию он написал так, а также абсолютно клеветническое жизнеописание Ричарда Третьего.
Совершенно.
Да.
Совершенно неуместное.
И на реформации то, что он не мог понять, что король-то Тюдор будет главой церкви, и что как-то он не понял этого, не разобрался, Томас Мор, и вот его постигла такая судьба. Суд над священником, наверное, Николаем Антуаном, да, все-таки?
Ну, он дал латинизированное имя, поэтому, наверное.
Да, Николаусом Антуаном по обвинению в отрицании Троицы и в падении в иудаизм Женева. Тут он не подходил ни одной церкви. Отрицая Троицу, в том или ином виде это были отрицания Троицы.
Были сервет,
но здесь он был здесь для всех еретик абсолютно.
Совершенно.
Да.
Суд над Уильямом Лодом, архиепископом кентерберийским, фаворитом Карла I по обвинению в государственной измене. Это 1644 год.
Да, это событие времен английской революции. Архиепископ Лод вместе с графом Страффордом, два наиболее ненавистных для парламента человека.
Да, третьего они уже давно убили.
Да.
Да. Суд над Мэри Дайер и другими квакерами по обвинению в ложных религиозных убеждениях. Колония Массачусетс, 1659
год. Да, это так называемые бостонские мученики. Тоже очень интересная история о том, как радикальные протестанты Массачусетса боролись с квакерами и другими, так сказать, ответвлениями, скажем так.
Да, но это между тем, между собой, в общем-то, и замечательные, и достаточно мирные друзья Христа. Вот,
да, квакеры. Но тем не менее они неправы.
Но они неправы, да. Неправы. Америка далеко не сразу стала толерантной. Во всем случае, в колониальное время уж точно. Суд над Оливером Планкетом, последним мучеником Ирландии, Англии, 1681 год. Да.
Вот так.
Да, это времена реставрации. Ну что же, дорогие друзья, всего всем доброго. Голосуйте, пожалуйста.
Всего доброго.
Нет, ребята! Все не так!